Выбравшаяся из расщелины тропа бежала по поросшей кустарником площадке, огибала выветренный утес и сходила на нет, теряясь в чахлой растительности в нескольких шагах от входной двери. Окна второго этажа закрывали защитные жалюзи из карбонового волокна, но внизу наблюдались признаки жизни. Сквозь панорамное окно была видна комната. Вооруженные люди входили в нее и выходили прочь. Прежде чем скользнуть в укрытие, Карл насчитал пятерых. Ни на одном из них пока не было вибларовых жилетов, как у тех троих, что несли караул у реки. Один, постарше, скорее всего, командир, уже звонил по телефону, чтобы получить новые указания. Карл пригнулся, затянувшийся вдоль тропы каменной стеной, там, где она достигала метров в высоту, и послушал, что командир докладывает о его появлении.
«Похоже, там целый, чтоб его, отряд!»
Несмотря на то, что фоном к разговору был отдаленный шум реки, в голосе командира ясно слышалась паника.
«Я не могу связаться с лучшим Мигелем, а тут еще какой-то сраный мул с коробками, которые как будто взорвались нахер, или что-то такое. Не знаю, что...»
Пауза.
«Ну, хорошо, но лучше бы вам поторопиться!»
Крик в адрес подчиненных.
«Долбай! Надевайте бронежилеты!»
«Черт, похоже, тебя тут ждали!» Карл на полусогнутых ногах стремительно обогнул стену из скалы, которая тут стала значительно ниже, чем прежде. Гарпуник снова висел у него на шее, упираясь в бедро, а глок он держал перед собой на уровне головы, как особо почитаемую икону. Его заметили, когда он пробежал первые 3 метра. Еще через 2 метра людям в доме стало ясно, что он не один из своих. До тех пор, пока они этого не поняли, Карл не стрелял, не хотел зря тратить пули. Но когда начались вопли, а руки потянулись к оружию, он нажал на спусковой крючок, и пистолет в его руках стал тявкать, как невоспитанный пес. Карл по-прежнему быстрым шагом шел вперед. «Считай патроны». Тот, что постарше, с телефоном, метался перед автоматами своих собственных бойцов, мешая им вести огонь. Он вытащил откуда-то пистолет, и Карл уложил его 3-м и 4-м выстрелом. Человек с телефоном привалился спиной к дверному косяку, попытался за него ухватиться и быстро сполз на землю. «Один есть». Снова крики, общее замешательство. Кто-то открыл ответный огонь. «Господи боже, мать твою, Манка, и где ты только набрал этих ребят?» Но пули улетели в никуда, и Меш дал сигнал их игнорировать. «Нет времени, нет времени. Нужно продолжать стрелять. Размеренные ровные выстрелы Глока, панорамное окно пошло похожими на звезды трещинами и кратерами, не иначе, как оно сделано из пули защитного стекла. Боец со Штайром палит от бедра. Взять прицел правее, и он валится, будто земля ушла у него из-под ног. Второй готов. Теперь в игре все остальные. Какофония одиночных выстрелов, автоматных очередей, глухое аханье дробовиков. Фонтанчики белой сухой пыли взметнулись из-под ног справа и впереди. Карл дернулся влево и потерял 3-ю цель. Парень, который был у него на очереди, бросился в дом, и уверенности в том, что удастся его снять, не было. 2 оставшихся снаружи тоже жались к дверям, высоко подняв оружие. Похоже, они уже пристрелялись. Выстрел из дробовика задел Карла краем. Он почувствовал, как несколько дробинок ужалило ноги, и бросился вперед, ведя непрерывный огонь. Куда-то в нижнюю часть грудной клетки пришла пуля. Его будто ударили молотом. Он споткнулся и чуть не упал. Шляпа слетела с головы, и его лицо оказалось на виду у всего белого света, в том числе и у оставшихся снаружи охранников. Карл увидел, что они потрясены. Он зарычал и поднял глок, продолжая давить на спусковой крючок. Один боец дернулся, качнулся назад, раненый, но не убитый, беспорядочно поля с одной руки. Патроны в глоке кончились, и Карл отшвырнул его. Теперь до цели оставалось меньше 6 метров. Он схватил гарпунник, направил его на 2 своих врагов и выстрелил. Панорамное окно разлетелось, неожиданно превратившись в подобие оскаленной острозубой пасти. Обоих бойцов отбросило назад, и то, что осталось от стекла, внезапно окрасилось в красный, покрывшись кровавыми сгустками. Тела разорвало в клочья. До дверей оставалось 5 метров, Карл еще раз выстрелил для верности и остановился. «Слушай». Внутри, где-то справа, раздавались слабые скребущие звуки. Он ворвался в дом, упал на пол, перекатился, увидел неясное движение возле высокого столика для завтраков и обстрелял его. Одновременно раздался другой выстрел, и Карл снова почувствовал, как что-то ткнулось в ребра. Однако от столика отлетели куски, и какую-то темную фигуру, скрывавшуюся за ним в кухонном блоке, отбросило назад. Влажный звук, вроде тех, что наводят на мысли о сыром мясе. Вопль. Карл повалился на пол, больно ударившись о деревянную часть кресла. И все снова остановилось. На этот раз по-настоящему. «Это довольно просто», — сказал он Нортону после допроса, когда они неуклюже гоняли шары по ярко-оранжевому сукну. «Теперь мне незачем искать Онбекенда. Он сам ко мне придет».
«Да, если только не перехватит тебя в каком-нибудь аэропорту».
«Ну, это понятно. Но я же сказал, что сейчас они все вроде как заняты. И я собираюсь отправиться туда под чужим именем. Без удостоверения Колин, без аккредитации АГЗ ООН и без оружия. Не будет ничего, что заставит их насторожиться». Нортон помедлил с Ким под подбородком.
«Без оружия?»
«Оружия как такового у меня не будет. Я намерен сойти за туриста».
«А как насчет фальшивых документов?»
Функционер Колин благополучно послал шар в лузу.
«Полагаю, тут ты рассчитываешь на меня?»
«Нет, мне поможет один друг из Лондона. Он мне их за день пришлет. А на тебя я рассчитываю в смысле денег. Мне нужны чистые ваферы, которые невозможно связать с Колин».
«Ты мне доверяешь в этом деле?» «Ты же знаешь, что доверяю». «Хорошо. А ты сможешь убедить Шатека без не выпускать Феррера где-нибудь до конца следующей недели? Просто для уверенности, что он не передумает и не настучит Бомбарену».
«Думаю, да». Нортон безрезультатно поискал выгодную позицию, попытался ударить дуплетом, но поспешил и промазал.
«Но послушай, ты же не знаешь, будет ли там эта Юргенс. А что, если она уже вышла из спячки?»
«Сейчас ноябрь, Нортон». Карл натер кимелом. «Когда я беседовал с Юргенс 3 недели назад, она разве что не похрапывала. Сейчас должна спать без задних ног».
«А я думал, существуют какие-то препараты, чтобы выводить из спячки».
«Ну да». Карл прикинул свой следующий удар, отвел кий, помня об исцарапанной желтой стене за спиной. Резкий удар, и прицельный шар исчез в угловой лузе, будто его затянуло туда пылесосом. Биток же остался, где был.
«Я знал одного гиберноида на Марсе. Мы вместе на тренировке по Танин-До ходили. Он был частным детективом, мог и телохранителем подработать, и наоборот, пугануть кого-нибудь. Очень крутой мужик, постоянно во всякие передряги попадал. Наверняка у него регулярно бывали какие-то травмы, ранения. Так вот, он сказал мне, что ни одна боль не сравнится с той, которую он испытывал, когда ему приходилось вводить себе это дерьмо против спячки».
«Ну да, но если они беспокоятся...» «Нортон, они не знают, что у меня есть причина к ним явиться. Они не знают, что Эртыкин что-то для меня значило. И если они ожидают сейчас каких-то действий со стороны Колин, то лучшее, что Онбекенд может сделать для своей подружки, это спрятать ее на ближайшие несколько месяцев в каком-нибудь безопасном и уютном местечке. Поверь мне, она там. Задача в том, чтобы добраться до убежища, окопаться там и ждать, когда примчится Онбекенд. А потом убить ублюдка». Он нанес следующий удар и промазал. Карл содрал с себя плащ, снял гарпунник и сгрузил его на кухонный стол. Осмотрел себя. Есть ли раны? Марстеховская защитная куртка, которую охрана аэропорта сочла частью водолазного снаряжения, задержала пули, поэтому все обошлось синяками и, может быть, парой сломанных ребер. Карл, морщась, ощупал больные места. Он легко отделался. Пока что. Карл собрал оружие убитых и свалил его на подпорченный выстрелом столик для завтраков. Потом выволок наружу большую часть того, что осталось от мужика в кухоньке, и положил его вместе с другими телами. Если останется время, он довершит остальное при помощи ведра и швабры. Он поднялся на галерею второго этажа и обнаружил там заднюю комнату, уходящую вглубь скалы, к которой лепился дом. В дверях был сверхпрочный замок, но Карл прострелил его одним из новоприобретенных пистолетов.